Информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Расследование катастрофы туристического автобуса в Израиле. Сенсационное снижение кредитной ставки в США. Судьба так называемых записей Мельниченко по делу об убийстве Гангадзе. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа нашей программы – российская, связанная с военной реформой. Министр обороны Анатолий Сердюков заявил, что сотни тысяч офицеров, которых планируется уволить в рамках армейской реформы, не пополнят число безработных. По словам Сердюкова, увольнять будут офицеров пенсионного возраста, а также молодых офицеров, призванных после гражданских вузов. У них и так истекает срок службы. Независимые эксперты сомневаются как в этом высказывании, так и к тому, что вообще Министерство обороны к 2020 году сможет обновить материально-техническую базу вооруженных сил. Тему продолжит Марк Крутов.
Больше всего опасений нынешняя реформа вооруженных сил вызывает в связи с предполагаемыми сокращениями личного состава. Речь идет не только о кадровых офицерах. Мы уже рассказывали на днях о ситуации в Ульяновске, где из-за предусмотренного реформой сокращения военных училищ сотни квалифицированных специалистов могут остаться без работы, а недавние выпускники будут вынуждены забыть о военной карьере. Все это происходит на фоне финансового кризиса, когда найти новую работу становится сложнее. Многие эксперты сходятся во мнении, что реформа назрела. Это ярко показала августовская война в Грузии. Однако ее проведение сопровождается рядом ошибок, например, отсутствием информации в открытом доступе. Однако какие-то подробности все равно становятся известны. В частности, накануне сегодняшнего выступления министра Сердюкова перед сенаторами с журналистами общался начальник генерального штаба Николай Макаров. Его задачей отчасти было развеять опасения, связанные с самой болезненной частью реформы, то есть сокращениями офицеров и гражданских специалистов. По словам Макарова, все права военнослужащих в ходе планируемого сокращения будут обеспечены, а все офицеры получат причитающиеся им по закону жилье и денежные выплаты. Соответствуют ли эти слова действительности, я спросил у независимого военного обозревателя Александра Гольца.
Будут сокращены 205 тысяч человек. И в ближайшее время сократят только тех, кто выслужил полностью срок службы, то есть 25 лет, и увольняется с пенсией и квартирой. Потом будут увольнять тех, кто выслужил 20 лет, и тоже должен быть уволен с пенсией и квартирой. И самое... беззащитная часть, это 57 тысяч офицеров, которых будут увольнять до того момента, как они выслужили положенную пенсию. И вот вопрос с их квартирами до сих пор, как я понимаю, не решен.
Говорил Александр Гольц. Негативные социальные последствия не остановят российские власти от реформы армии. В этом убеждены не только российские, но и западные эксперты. Вот мнение специалиста по российским вооруженным силам из университета штата Канзас Дейла Херсона, автора книги «Кремль и высшее командование. Влияние президентов на российскую армию от Горбачева до Путина».
С точки зрения российских военных, августовская война в Грузии была катастрофой. Как заметил один из экспертов, я, к сожалению, не помню его имени, воевала не армия 21 века, а советская армия, накопившая в себе самые разные модели управления от 60-х до 80-х годов. Именно по этой причине в Грузии мы увидели не современную бесконтактную войну, а классическую военную операцию с использованием всех видов вооружений. Вот почему Россия старается как можно активнее осуществлять план по модернизации своей армии и приведению ее к мировым стандартам к 2020 году.
Таково мнение американского эксперта по российской военной системе Дейла Херспринга. Военный обозреватель Александр Гольц согласен с ним в оценке общей ситуации в нынешней российской армии.
Война в Грузии показала, что наши военные до сих пор даже не понимают, что такое так называемая объединенная операция, когда все силы и средства авиации, сухопутных войск, флота подчинены единому командованию и выполняют общие приказы, которые даются из единого центра. Эта операция показала, что российская армия не обладает современными средствами разведки, связи, целенаведения. И штука-то как раз в том, что даже если бы случилось чудо, и вся эта военная техника вдруг упала бы с неба, армия в той форме, в которой она существует сегодня, не способна применять эти средства. Поэтому так жестко ломают структуру вооруженных сил.
Я задал Александру Гольцу еще один вопрос, попросив его прокомментировать обещание начальника Генштаба к 2020 году на 70% обновить материально-техническую базу вооруженных сил. Насколько реальны эти цифры? Определена ли уже схема финансирования реформы?
Я думаю, это заявление ничем не подкреплено. Ситуация, когда денег на производство вооружений вкладывается все больше, а вооружение мы получаем в смысле единиц танков, самолетов все меньше, но все более дорогих. Эта система сохраняется. Чтобы переломить ее, нужно деньги вкладывать не в производство вооружений, а развивать промышленность. К сожалению, ситуация сложилась таким образом, что в 90-е годы была уничтожена система кооперации в производстве вооружений. И когда нужно было произвести там 3-4-5 самолетов, все комплектующие производились на заводе конечной сборки. Но как только военный оборонный заказ вырос, все эти предприятия конечной сборки благополучно захлебнулись и не могут его выполнить. Это сейчас мы наблюдаем в самых разных отраслях военного производства. Я не очень понимаю, на чем основан в этом смысле оптимизм генерала Макарова.
Своевременное и достаточное финансирование – одно из обязательных условий успешной реформы российских вооруженных сил, согласен с российским экспертом американский политолог Дейл Херспринг. Одно, но не единственное.
С момента распада Советского Союза было несколько неудачных попыток осуществить военную реформу. Поэтому многие эксперты считают, что и на этот раз ничего не получится. Я, напротив, считаю, что успех возможен, если администрация президента Медведева вложит достаточно денег в создание профессиональных воинских формирований, если будет прорыв в разработке современных вооружений и если офицерский корпус убедят в необходимости передать часть ответственности младшему командному составу. Можно сказать с уверенностью, нынешние российские власти гораздо серьезнее, чем кто-либо из их предшественников, настроены на кардинальные изменения и создание боеспособной армии по западному образцу.
Военный обозреватель Александр Гольц мыслит более реалистично. Средств на реформу армии не выделено, и это главная проблема, которая ставит под угрозу ее успешное осуществление.
Что касается финансов, вот, по-моему, самое опасное, это что они посчитали, им на реформу не потребуется никаких дополнительных средств. И они уложатся в существующий военный бюджет. Ведь средств на реформу, подчеркиваю, не выделено. Вот это понять невозможно. Потому что совершенно очевидно, что все эти гигантские перетурбации должны потребовать большого количества денежных средств.
Сказал в интервью «Радио Свобода» военный обозреватель Александр Гольц. Марк Крутов для «Радио Свобода», Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Самолет МЧС России прибыл в израильский город Эйлат, где накануне произошла авария автобуса с российскими туристами. Не менее 18 человек погибли и свыше 50 получили ранения при взрывах в столице Ирака Багдаде. Британские войска покинут Ирак до 31 мая будущего года, заявил премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Организация стран-экспортеров нефти намерена снизить добычу на рекордные 2 миллиона баррелей в сутки, чтобы остановить падение мировых цен на это сырье. И те и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одно событие украинское, политическое. Более 8 лет назад на Украине разгорелся кассетный скандал. В эти дни в Вашингтоне бывший охранник экс-президента Украины Кучмы. Николай Мельниченко начал передачу аудиозаписи для официальной экспертизы, в частности и по делу об убийстве журналиста Гангадзе. В причастности к этому убийству Мельниченко обвиняет не только бывшего украинского лидера в то время, но и в то время главу его администрации, а ныне спикера Верховной Рады Владимира Литвина, рассказывает наш корреспондент Владимир Вахненко.
Передача знаменитых записей происходит в Вашингтоне в присутствии представителей Генеральной прокуратуры Украины. Официальное заявление по этому поводу Генпрокуратуры, по словам ее представителей, будет обнародовано в ближайшие дни на специальной пресс-конференции в Киеве. Сам Мельниченко ранее неоднократно заявлял, что собирается передать оригиналы своих аудиозаписей для проведения экспертизы на подлинность не только европейским, но и американским экспертам. Эта история, известная как «кассетный скандал», началась на Украине осенью 2000 года. Николай Мельниченко, долгое время охранявший президента Леонида Кучму, тогда уволился из управления госохраны и бежал с Украины. Вскоре после этого лидер социалистов Александр Мороз обнародовал один из фрагментов аудиозаписей, якобы сделанных Мельниченко в президентском кабинете, из которого следует, что Кучма требовал от своих подчиненных разобраться с журналистом Гангадзе. На Украине многие считают не случайным активизацию Мельниченко именно сейчас, когда председателем Верховной Рады избран Владимир Литвин. Этого политика бывший президентский охранник называет в числе причастных к убийству оппозиционного журналиста. Вот что по поводу действий Мельниченко говорит депутат Верховной Рады от блока Литвина Олег Зарубинский.
Он провокатор и, скорее всего, человек, который сотрудничал, к сожалению, с иностранными спецслужбами, поскольку все его заявления о том, что он сам записывал на бытовую технику, ну, это просто эксперты смеются, говорят, что это полный абсурд. Скорее всего, его просто использовали те политические силы, в которых была общая цель, общий интерес. Интересы были, вариант, досрочно ликвидировать власть, которая тогда была, то есть отправить ее в отставку, причем шумом, и второе, как будто бы противоположное, но в действительности тоже похожее. Оставить эту власть, но при этом держать ее на крючке, полностью делать ее зависимой.
Между тем, Мельниченко уверен, что экспертиза фрагментов аудиозаписей позволит сделать окончательные выводы относительно заказчиков убийства Гангадзе. Бывший сотрудник управления госохраны утверждает, что по инициативе Литвина, занимавшего тогда пост главы президентской администрации, Кучма поручил разобраться с неугодным журналистом, министру внутренних дел Юрию Кравченко. В 2005-м, по официальной версии следствия, он покончил жизнь самоубийством, в чем сомневаются близкие и друзья милицейского генерала. Расследование гибели журналиста до сих пор не завершено украинской прокуратурой. В марте этого года трое бывших сотрудников МВД Украины были признаны виновными в совершении убийства Гангадзе и приговорены к 12 и 13 годам заключения. Кроме погибшего Кравченко, назвать заказчиков этого преступления мог бы его четвертый исполнитель, начальник осужденных милиционеров Алексей Пукач. Однако найти и арестовать беглого генерала, по мнению украинского следствия, задача невыполнимая. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы возвращаемся к трагическому событию в Израиле. Речь пойдет о вчерашней катастрофе, в результате которой погибли, по разным данным, от 25 до 30 россиян. Большинство из них – турагенты из Петербурга, приехавшие знакомиться с местными туристическими возможностями. О петербургской стороне этой трагедии рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Ночью в аэропорту Пулково был развернут оперативный штаб МЧС, где работали спасатели, психологи и врачи, как два года назад после падения под Донецком самолета Ту-154. В среду утром в Израиль спецрейсом МЧС прибыли родственники тех, кто выжил в катастрофе. Погибли и пострадали представители 45 туристических агентств Петербурга. Это был ознакомительный тур, организованный несколькими петербургскими операторами. Компания «Солвекс Турне» участвует в оказании помощи родственникам жертв катастрофы для отправления в Эйлат, говорит пиар-директор компании Елена Соколова.
Да, конечно, мы участвуем. Мы сейчас собираем списки всех пострадавших в этой катастрофе. К нам должны обратиться, заполнить заявление, предоставить загранпаспорт сроком не менее полугода и какие-то документы, подтверждающие их родство.
А как быть тем, у кого загранпаспорта нет или он просрочен?
Мы сейчас этот вопрос выясняем. Вообще, может в этом помочь только посольство России в Израиле, потому что пограничники здесь не могут выпустить без паспорта. Это требование обслуживания страны, и там тоже не могут принять.
Опознать нужно не только погибших, но и раненых.
Люди при себе не имеют документов. Если они даже ранены, то они не могут, например, там разговаривать. 70 метров – это высота 5-5-этажных домов. Сумки находятся, естественно, в хаосе. Вещи все были раскиданы. Вот МЧС вывесили списки, а насколько они официальные, пока я не могу вам сказать. Если официальные, это значит документ человек. Документ человек. Кто летел, конечно, известно. Кто находился в этом автобусе, тоже известно. А вот кто в какой мере пострадал, кто в каком сейчас положении находится, кто в тяжелом, кто в среднем, кто погиб. Вот этого достоверно могут сказать только родственники, которые приедут и скажут.
В ближайшую ночь в Петербург прибудут тела погибших, говорит заместитель начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Петербургу Татьяна Скриганюк.
Скорее всего, этот рейс будет выполнен самолетом израильской стороны. Вывоз пострадавших будет осуществляться по мере стабилизации их самочувствия уже лайнерами России.
Такая крупная авария с участием российских туристов случается в Израиле впервые. Возможно, после недавней отмены виз российских туристов стало больше. Возник дефицит кадров и машин. Поэтому водителем автобуса оказался человек, небрежно относящийся к правилам дорожного движения. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжат американские темы. В эфире рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. И сейчас первая часть.
Способен ли бесплатный кредит предотвратить депрессию? Федеральный резервный банк начал небывалый эксперимент в надежде переломить крайне опасные экономические тенденции, указывающие на реальную возможность наступления депрессии. Центральный банк снизил кредитную ставку почти до нуля и заверил Уолл-стрит, что он обеспечит доступ компаний и потребителей к кредиту, если потребуется в обход коммерческих банков. Означает ли этот шаг Федеральной резервной системы признание того, что ситуация столь отчаянна, что власти готовы выдавать деньги себе в убыток, лишь бы оживить экономическую активность? Вот что говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Это признак того, что Центральный банк считает, что Америка находится в очень глубокой рецессии и боится, что эта рецессия может перейти в депрессию и хочет ее остановить. Самое главное в этом решении, что Центральный банк заявил, что сейчас ставку он спустил практически до нуля, между нулем и 0.25%, а после этого он начнет прямые денежные интервенции на рынок, то есть будет покупать облигации государственного займа и давать прямые кредиты правительству, и давать прямые кредиты потребителям и предприятиям, то есть будет действовать как национальный банк, как национальный коммерческий банк. Это новая беспрецедентная функция Центрального банка, и как сказано в заявлении, как говорилось комментаторами до этого, после того, как ставка опустится до нуля, Центральный банк будет вынужден принимать неортодоксальные меры. Под неортодоксальными мерами имеются в виду вот именно новые беспрецедентные меры прямого кредитования правительства и прямого кредитования экономики.
Профессор, а где гарантии, что у Центрального банка есть возможность безболезненно напечатать сотни миллиардов долларов, что это не приведет к инфляции и не усугубит проблемы?
А гарантия в том, что Центральный банк, пока нет инфляции, может напечатать столько денег, сколько ему нужно, бесконечно. Но, естественно, есть опасность, что если он перегнет палку с этой мерой, то будет следующая инфляция и следующие пузырь, и все по кругу будет возвращаться.
Пока российские власти, как известно, не смогли исполнить обещание оградить экономику страны от проблем. Может ли Москва прибегнуть к такой же мере, чтобы стабилизировать ситуацию у себя дома?
Проблема в том, что Центральный банк России сейчас продает доллары. Когда он продает доллары, он оттягивает рубли. Поэтому снижается денежная масса. Денежная масса снизилась уже более чем на 10%. То есть это признак в будущем очень глубокой рецессии. Поэтому Центральному банку невозможно одновременно помогать российским предприятиям выплачивать их долги в долларах, то есть Центральный банк тогда продает доллары, и одновременно выпускать рубли для того, чтобы помогать внутренним. внутреннему кредиту. Избавляться от долларов и от рублей невозможно Центральному банку. Поэтому в России очень тяжелая ситуация. У Центрального банка практически нет никаких инструментов. Следующий шаг возможен – это очень сильная девальвация рубля. Тогда, да, Центральный банк сможет наводнить Россию денежной массой.
Говорил профессор экономики Михаил Бернштам. Между тем, Уолл-стрит восторженно отреагировал на новую попытку Центрального банка предотвратить глубокий экономический кризис. Мир может стоять на пороге взрывного распространения ядерного оружия, если не удастся нейтрализовать ядерные программы Северной Кореи и Ирана, предупреждают американские эксперты. Ядерные технологии из их рук могут попасть в руки террористов. С подробностями Алан Давыдов.
Судя по всему, в процессе ядерного распространения настал переломный момент, говорится в докладе Независимой комиссии по обновлению стратегической доктрины США, созданной при Конгрессе ранее в этом году. Двухпартийная комиссия под руководством двух бывших министров обороны, Уильяма Перри и Джеймса Шлессинджера, считает, что стремление Тегерана и Пхеньяна к обладанию ядерным оружием может заставить другие неядерные страны последовать их примеру. При этом появление каждой новой ядерной державы увеличивает вероятность попадания атомной бомбы в руки какой-либо из террористических групп. В документе говорится, что это потребует от Соединенных Штатов интенсивного сотрудничества с другими странами, особенно ядерными. Какой увидится роль России в предлагаемой комиссии разработки глобальной стратегии нераспространения? Об этом я спросил ведущего эксперта проекта использования атома при Гарвардском университете Мэтью Банна. Безусловно, эта роль критически важна, ибо Россия и США в совокупности располагают более чем 95% глобального арсенала ядерных вооружений. Кроме того, у России огромные запасы плутония и высокообогащенного урана. Без дальнейших скоординированных американо-российских действий трудно даже представить, окажутся ли эффективными глобальные усилия, препятствующие распространению ядерных вооружений. В какой мере может вызывать озабоченность сама Россия с точки зрения обращения с ядерным оружием и ядерными материалами? Во-первых, остается актуальной проблема обеспечения безопасности российских хранилищ ядерных материалов, которые могут быть похищены и попасть в руки террористов. Ситуация в стране в этом смысле разительно улучшилась по сравнению с первыми годами после развала Советского Союза. Но все же России нужно усилить регламентацию внутренней ядерной безопасности. Ее правительству следовало бы щедрее финансировать укрепление надежности и поддержание работоспособности созданной в последние годы системы охраны собственных ядерных объектов. На ряде объектов россиянам необходимо повысить культуру обращения с ядерными материалами. Другой важный аспект состоит в том, что США и Россия, как ведущие мировые ядерные державы, накопившие предостаточно ядерных вооружений, должны продвигаться в сторону их дальнейшего сокращения у себя дома. Это способствовало бы усилению глобального режима нераспространения. Комиссия по обновлению стратегической доктрины США также рекомендует будущей администрации Обамы повторно передать на ратификацию в Сенат договор о всеобщем запрещении испытаний ядерного оружия 1996 года.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10 минутке этого информационного часа.
Наши американские темы, точно так же, как и аналитические статьи, публицистику, новости, колонки и радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А я напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Прежде чем мы перейдем к сводке новостей часа, небольшое объявление. Сегодня вечером в 8 часов по Москве, сразу после выпуска новостей, как обычно, в эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Ведет его Андрей Шарый. Поговорим о самых важных сегодняшних российских и зарубежных международных темах. 8 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите, а сейчас в Москве 17 часов 30 минут. И главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Убита мэр города Кандалакша Мурманской области Нина Варламова. Нападение совершено накануне вечером. По подозрению в убийстве задержан местный житель. Самолет Министерства по чрезвычайным ситуациям России прибыл в израильский город Эйлат, где накануне произошла авария автобуса с российскими туристами. По разным данным, число погибших в автокатастрофе от 25 до 30 человек. В Нижнем Тагиле сегодня утром в результате взрыва коксового газа на металлургическом заводе погибли трое. трое рабочих, еще один ранен. В Хасавюртовском районе Дагестана в результате двух взрывов ранено 4 милиционера. Как сообщило МВД республики, в селении Осман-Юрт произошел взрыв, а когда на место происшествия приехал отряд милиции, за ним последовал второй. В Москве задержаны два активиста партии «Яблоко», пикетировавшие здание Мосгордумы, где сегодня рассматривались поправки Конституции о продлении срока полномочий президента и Госдумы. Не менее 18 человек погибли и свыше 50 получили ранения при взрывах в столице Ирака – Багдаде. В столице Греции, Афинах, на древнем Акрополе появились огромные транспаранты с призывом провести в четверг новые акции протеста. Британские войска покинут Ирак до 31 мая будущего года, заявил премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК намерена снизить добычу на рекордные 2 миллиона баррелей в сутки, чтобы остановить падение мировых цен на это сырье. Очередной раунд российско-грузинских консультаций при международном посредничестве начинается сегодня в Женеве, в центре дискуссии «Будущее Южной Осетии и Абхазии». Совет Федерации одобрил отмену суда присяжных при рассмотрении дел о преступлениях антигосударственной направленности, терроризме, шпионаже, диверсиях, государственной измене и организации массовых беспорядков. На Украине сегодня начинаются акции, массовые акции протеста профсоюзов. Они требуют от властей принятия эффективных антикризисных мер. В Страсбурге завершила свою работу международная конференция, приуроченная к 20-летию учреждения Европейским парламентом премии имени Андрея Сахарова за свободу мысли. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. И еще одна новость. В Великобритании, в Вулвиче, суд приговорил к минимум 32 годам тюрьмы врача Билалу Абдулу, которого накануне присяжные признали виновным в подготовке и проведении терактов в центре Лондона и в аэропорту Глазго. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Елена Воронцова.
Группа, в которую входил Билал Абдулла, намеревалась провести серию терактов в разных частях Британии. По словам прокурора Джонатана Лейдлоу, их целью было совершить массовые убийства, и только благодаря удачному стечению обстоятельств обошлось без жертв. Билал Абдулла и Кафил Ахмед готовились к терактам в небольшом городе в предместье Глазго. Позднее в ходе процесса их стали называть «бомбисты B&Q» по названию сети магазинов хозяйственных товаров, где они приобретали инструменты и материалы. В гараже обнаружена домашняя мастерская по производству бомб. Они также покупали горючее небольшими количествами и приобрели 5 подержанных автомобилей в разных частях страны. Дэйв Андерсон продал «Мерседес» осужденному вчера Абдулле. Вот как он описал свое впечатление от этого покупателя корреспонденту BBC. Это был хорошо одетый человек с приятными манерами и хорошим образованием. Он пришел купить машину. Для первой провалившейся атаки две машины, начиненные большим количеством взрывчатых веществ и гвоздями, были доставлены в оживленный лондонский Уэст-Энд. Одну из них запарковали возле входа в ночной клуб, где в тот вечер были сотни посетителей. Вторая стояла за углом. Билал Абдулла вместе с Кафиром Ахмедом планировали привести в действие взрывное устройство при помощи оставленных в машинах мобильных телефонов. Взрывные устройства не сработали. Взрыв разнес бы на куски фасад клуба и убил и покалечил десятки людей. Но вместо этого «Мерседес» был разобран на части специалистом, получившим впоследствии королевскую медаль за отвагу. Пропущенные звонки на найденных в машинах телефонных детонаторах помогли полиции быстро найти злоумышленников. День спустя Ахмед и Абдулла нагрузили другой автомобиль горючим и направили его в стены терминала аэропорта в Глазго. Машина уперлась в металлическую часть конструкции здания, и взорвавшееся горючее повредило только фасад. Кафил Ахмед получил сильные ожоги и скончался спустя несколько недель. Абдулла, оставивший ранее видеозапись своего послания к Аль-Каиде со словами «Вы научили меня любви к смерти», дрался с каждым, кто пытался погасить пламя. 29-летний Билал Абдулла родился в Англии, но вырос и получил образование в Ираке. Врач по профессии, он работал в государственной системе здравоохранения Соединенного Королевства. Вместе с ним были арестованы еще несколько человек, квалифицированных специалистов из разных стран. Абдулла не признался в намерении убить и покалечить. Он утверждал, что запланированные взрывы были призваны только напугать людей. В своих речах в суде он неоднократно выражал возмущение внешней политикой Британии в отношении Ирака. Защита утверждает, что его действия были обусловлены не религиозными, а политическими мотивами, и что Абдулла намерен бороться за право остаться в Англии и восстановить карьеру в медицине. После вынесения приговора ему может грозить пожизненное заключение. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Продолжим разговор о новостях. О последних событиях в мире науки расскажет Ольга Орлова.
В докладе, представленном Американским геофизическим союзом на конференции в Сан-Франциско, утверждается, что на поверхности спутника Сатурна Энцелада видны разломы и наблюдается сдвиг геологических пластов. Причиной геологической активности спутника, возможно, является воздействие воды. Несмотря на слабое гравитационное поле, у Энцелада есть атмосфера, состоящая из водяного пара, водорода и углекислого газа. Тот факт, что атмосфера Энцелада не рассеялась в космосе, ученые объясняют тем, что на его поверхности идет постоянное выделение водяного пара. Исследователи считают, что на Энцеладе могут существовать условия для образования и поддержания простейших форм органической жизни. Британские ученые нашли на пляже в восточном Эссексе кусок янтаря, в котором оказалась самая древняя в мире паутина. По оценке ученых, возраст паутины более 140 миллионов лет. Древняя паутина во многом похожа на современную. В частности, она имеет такую же спиральную форму. Исследователи считают, что паутина оказалась в янтаре в результате лесного пожара. В образцах были найдены следы угля. Вероятно, обгоревшие деревья выделяли смолу, и в одну из капель попал фрагмент паутины. Ученые из университета Лиссабона смоделировали кислотность и температуру морской воды, какой она может стать к 2100 году, если глобальное потепление будет продолжаться теми же темпами, что и сегодня. В эту воду были запущены гигантские кальмары Гумбольдта. Эти морские обитатели достигают 2 метров в длину и имеют вес более 40 килограммов. Они могут развивать скорость до 20 километров в час и опускаются на глубину до 1,5 километров. Кальмары Гумбольдта являются опасными морскими хищниками. Но в теплой воде высокой кислотности им не хватает кислорода, и они становятся вялыми и пассивными. Вероятно, в такой воде они уже не смогут охотиться, а сами станут жертвами. Ученые считают, что гигантским кальмарам в условиях потепления грозит неизбежное вымирание. Ватикан издал документ, посвященный вопросам биоэтики. Согласно утверждению теологов, человек не сводится к скоплению клеток, и его жизнь необходимо уважать с самых ранних стадий развития. Католическая церковь считает, что человеческий эмбрион с момента оплодотворения обладает такой же ценностью, как и взрослая личность. На этом основании церковь высказывается против использования стволовых эмбриональных клеток, искусственного оплодотворения, клонирования и всех видов противозачаточных средств, которые прерывают нормальное развитие оплодотворенной яйцеклетки даже на самой ранней стадии.
Новости науки. Их подготовила обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О состоянии российско-израильских культурных и туристических связей, омраченных трагедией в окрестностях Эйлата, говорим с бывшим шефом Ближневосточного бюро ВГТРК Андреем Дементьевым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит рубрика «Мировая политика». В Страсбурге завершила свою работу международная конференция, приуроченная к 20-летию учреждения Европейским парламентом премии имени Андрея Сахарова за свободу мысли. В работе форума приняли участие лауреаты премии прошлых лет. Лауреатом этого года стал китайский диссидент Ху Цзя. О конференции и премии имени Сахарова моему коллеге Андрею Шарму рассказал специальный корреспондент Радио Свобода в Страсбурге Владимир Тольц. Напомню, рубрика «Мировая политика».
Это премия, учрежденная 20 лет назад Европейским парламентом, сразу вообще завоевала довольно высокий престиж среди международных премий, присуждаемых за борьбу за права человека. Европейский парламент решил в 1988 году отмечать особые достижения за свободу мысли в разных странах. Лауреатами за минувшие 20 лет стали люди из самых разных стран, люди самых разных убеждений. Среди них и Нельсон Мандела, Анатолий Марченко, погибший в лагерях, и уже ушедший от нас Александр Дубчик, лидер Пражской весны 68 года. Борцы за права человека, свободу высказываний в самых разных странах, от Судана и Кении до Аргентины и Кубы. Это премия, которую присуждает не один человек, целая комиссия в Европейском парламенте. По сути дела, в мире существуют две премии такого масштаба. Премия ООН, Нансеновская премия и Сахаровская премия.
Эта премия не зря носит имя советского правозащитника. Есть какой-то русский акцент, российский акцент вот в этих торжествах, свидетелями которых вы были сейчас?
Специально какого-то российского акцента нет. Учредители подчеркивали постоянно, что сами идеи Сахарова имеют глобальное значение. И поэтому здесь нет специально российского акцента. Многим, я думаю, правозащитникам в России имена лауреатов этой премии мало что говорят. И об этом, как очень важной проблеме, необходимости популяризации достижений в плане борьбы за права человека, вот говорилось на этой юбилейной 20-й сессии. Россия в каком-то смысле представляла вдова Андрея Дмитриевича Сахарова. Там были лауреаты этой премии прошлых лет из Белоруссии, были польские представители, но специальных российских представителей не было. И устроителем этой конференции, учредителем премии, пришла, на мой взгляд, очень важная мысль. Премия уже в 20-й раз отмечает достижения в плане свободы мысли и борьбы за человека во всем мире. И что сейчас пришла пора не только вот такого глобального подхода и оценки этих достижений по всему миру. Пришла пора создать из ядра вот этих лауреатов Сахаровской премии некий, если угодно, клуб, некую сеть информационную, которая будет позволять обмениваться правозащитникам во всем мире опытом выступлений за права человека, обмениваться идеями, а именно как бы премия идеологическая. Это позволит вывести борьбу за права человека на какой-то новый уровень. Было очень важным выступление главы Европейского парламента Ханса Герда Петеринга, который сказал: Европейский парламент, так же как 20 лет назад, готов считать своим долгом предоставить борцам за права человека разных стран, не только Европы, такую площадку для дискуссий, для такого объединения. Но дальше это дело их инициативы, дело их активности. Ну и, конечно, всех очень растрогало выступление уже очень неважно себя чувствующей, вместе с тем собравшейся силами, Елены Георгиевны Боннер, которая рассказала им и о Сахарове, и о идеях. И сам факт этого объединения людей разных стран, от Белоруссии до Нигерии, это, конечно, было потрясающее событие.
О конференции в Страсбурге, приуроченной к 20-летию учреждения премии имени Андрея Сахарова, специальный корреспондент «Свободы» в этом городе Владимир Тольц рассказал моему коллеге Андрею Шарому. Сейчас же в Москве 17 часов 45 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Убита мэр города Кандалакша Мурманской области Нина Варламова. Самолет МЧС России прибыл в израильский город Эйлат, где накануне произошла авария автобуса с российскими турагентами. В Нижнем Тагиле сегодня утром в результате взрыва коксового газа на металлургическом заводе погибли трое рабочих. Британские войска покинут Ирак до 31 мая будущего года, заявил премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Организация стран-экспортеров нефти намерена снизить добычу на рекордные 2 миллиона баррелей в сутки, чтобы остановить падение мировых цен на это сырье. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
И еще одна российская тема. Замоскворецкий суд Москвы сегодня провел первое заседание по двум искам от пострадавших во время теракта 2002 года на Дубровке. Истцы требуют от правительства столицы и прокуратуры возмещения морального вреда в связи с пропажей вещей, принадлежавших заложникам. Адвокат истцов Игорь Трунов рассчитывает, что суд удовлетворит иски. Рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
Сегодня Замоскворецкий суд Москвы рассматривал иски от двух пострадавших. Екатерина Долгая просит суд взыскать 662 300 рублей. Семья погибшего на Норд-Осте журналиста Максима Михайлова, у которого осталась жена и двое детей, более 526 тысяч. Эта сумма получилась путем сложения понесенного вреда, упущенной за эти годы выгоды и морального ущерба. О ходе первых слушаний рассказывает адвокат пострадавших Игорь Трунов.
Прокуратура вручила суду и нам свои возражения, которые суд не принял. Возражения заключались в том, что они признают факты мародерства. Единственным аргументом, который в возражениях звучит, это то, что факты мародерства имели место со стороны Следственного комитета, который является самостоятельным юридическим лицом и финансируется из бюджета Российской Федерации, и поэтому ответчиками не являются прокуратуры Москвы и правительство Москвы, а являются ответчиками Следственный комитет при Генеральной прокуратуре и Министерство финансов Российской Федерации. Мы сказали, что преступление совершено, факт кражи материальных ценностей на момент, когда Следственного комитета еще не было в природе, и поэтому то, что произошло потом, не имеет принципиального значения. Дело сейчас приостановлено по расследованию факта терроризма Норд-Оста, и мы настаиваем на том, чтобы прокуратура Москвы представила надлежащим образом заверенные копии, подтверждающие наличие ценностей, факт передачи на хранение, постановление о передаче на хранение, также оригиналы постановлений о признании потерпевшими конкретных лиц. Суд удовлетворил наше ходатайство, обязал прокуратуру предоставить все эти процессуальные документы, и 20 января уже, скорее всего, будет решение по существу тех сумм, которые надлежит взыскать.
Если я правильно понимаю, вы рассчитываете на положительное решение 20 января?
Вы знаете, с нашей судебной системой это ожидать можно всего, но, в общем, достаточно юридически вопрос выглядит тривиально. То есть прокуратура обязана хранить вещественные доказательства и несет материальную ответственность. Их разворовали. Поэтому прокуратура обязана выплатить. А если они заинтересованы в том, чтобы вернуть эти ценности в порядке регресса, то они должны найти виновного и предъявить ему иск в порядке регресса и получить обратно то, что они выплатят потерпевшим. Поэтому не задача потерпевших гоняться за виновными, кто разворовал их ценности, потому что украли ценности не у потерпевших, а у прокуратуры. Это головная боль прокуратуры, где и кого они там будут искать.
Если вот эти два иска будут удовлетворены 20 января, как вы думаете, поступят новые подобные вот именно по возмещению ущерба?
Ну, подобные уже поступили в суд. Мы спросили у судьи, неплохо было бы объединить в одно делопроизводство, на что она сказала, что к ней из канцелярии пока не поступало никаких документов, но как только поступят, она постарается объединить это в одно делопроизводство, чтобы не разбивать на большое количество дел. У нас есть факты по 15 случаям, и мы их дорабатываем, поэтому еще два дела уже поступило, единственное, еще не назначены к рассмотрению.
Говорил адвокат Игорь Трунов. Председатель общественного движения «Норд-Ост» Татьяна Карпова не верит, что иски будут удовлетворены.
Знаю, в какой стране мы живем, и знаю, как работают наши законы. Знаете, но мы уже, в общем-то, опытные люди, наверное, в этом отношении. Мы никому ничего не верим, никому и ни во что. И, конечно, мы не верим в успешное разрешение данного судебного разбирательства. Дело в том, что по первым искам мы заявляли точно такие же факты по мародерству, почему они были совершенно обоснованы, полностью нами доказаны. И с суды вынуждены были признать то, что действительно факты мародерства имели место. В том числе наши ответчики прокуратуры также признали, что да, мы правы, что мародерство имело место, и признали виновным следственную группу, которая вела расследование вот на момент совершения фактов мародерства. Они просто нашли такого стрелочника в очередной раз, который за месяц до судебного разбирательства погиб в автомобильной катастрофе. На него списали вот эти факты мародерства, в общем-то, не разбираясь в тонких деталях. Это было смешно. То, что сейчас мы подали иск, может быть, он будет разобран, может быть, вынесут положительное решение, там, дай бог, что эти люди, наши семьи, получат какую-то компенсацию. Но, честно говоря, веры очень мало. И, по крайней мере, наказан за эти эпизоды не будет никто. Что касается меня лично и моей семьи, у нас такой же факт тоже имел место. У меня погиб, как вы знаете, в Норд-Осте сын Александр. В тот момент он только-только получил большой гонорар от Филиппа Киркорова за редакцию, за перевод и за создание русской версии мюзикла «Чикаго». У Саши также пропали деньги, пропали кольца на руках. У него было обручальное кольцо и еще один перстень. У Саши находился на шее. Я уже не говорю про мобильные телефоны, там, про зонты и так далее. Это пропало практически у всех. Мы уже ничему не удивляемся. И просто спасибо огромное нашим адвокатам еще раз, что у них хватает терпения уже вот 7-й год с нами возиться и чего-то еще пытаться добиться.
Говорила Татьяна Карпова. Напомним, 23 октября 2002 года 40 террористов ворвались в театральный центр на Дубровке и захватили в заложники 914 человек. Рано утром 26 октября здание захватили штурмом. В результате этой спецоперации большинство заложников удалось освободить. 130 человек при невыясненных до сих пор обстоятельствах погибли. Более 700 пострадали. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
И в завершении этого часа нашей программы вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Неожиданный подарок от Санта-Клауса получила 9-летняя жительница небольшого техасского городка. По заданию учителя она вместе с одноклассниками написала традиционное предрождественское письмо Санте. Просьба только ее была крайне необычна. Она просила доброго Санта-Клауса сделать так, чтобы ее взрослый родственник перестал трогать ее и сестру, когда они находились в ванной комнате, засыпали или готовили домашние задания. Письмо попало на стол директора школы, который обратился в полицию. Полиция арестовала 55-летнего Андреса Энрике Канту по обвинению в сексуальном растлении ребенка. Он некоторое время проживал в доме, где живут девочки. Каковы его формальные связи с семьей, неизвестно. Мать девочек говорит, что она не подозревала о происходящем. Согласно техасским законам, сексуальное растление малолетних – это особо тяжкое преступление. Минимальный срок наказания – 25 лет тюрьмы. Первую трансплантацию лица провели американские хирурги в Кливлендской клинике. Официальная пресс-конференция будет проведена в среду. Пока лишь известно, что было пересажено около 80% лица пациентки. Операция была проведена одной из ведущих американских хирургов Марии Семеновой 2 недели назад. Это 4-я подобная операция в мире. 2 были проведены во Франции, 1 – частичная пересадка лица в Китае. В то время как специалисты приветствуют готовность американских медиков пойти на подобный эксперимент, многие скептики поднимают этические вопросы. Прежде всего, стоит ли исправление косметических изъянов такого риска? Главный риск – это отторжение нового лица, повышенная опасность развития рака в результате приема лекарств, препятствующих отторжению. И второе – потенциальная психологическая травма для человека, которому пришили чужое лицо. Обвинения в коррупции могут быть недостаточным поводом, чтобы отстранить губернатора от власти. Это начинают осознавать законодатели из Иллинойса, намеренные избавиться от губернатора, который стал в последние дни в глазах многих американцев ходульным символом политической коррупции. Однако, как выясняется, политик, сильно подмочивший в глазах Америки и всего мира имидж Иллинойса, возможно, не совершил преступления и не исключено сможет продержаться у власти, рассказывает Ян Рунов.
В законодательном собрании Иллинойса обсуждается вопрос о первом в истории штата импичменте губернатора. Спикер Нижней палаты законодательного собрания штата, демократ Майкл Мадиген, сказал:
Governor Blagojevich has declined Губернатор Благоевич отклонил возможность добровольного ухода со своего поста. Поэтому я объявляю о создании специального комитета, который рассмотрит вопрос об импичменте губернатора Благоевича. Я рассматриваю это решение как очень важное в сложившихся обстоятельствах. Но без тщательного разбирательства мы не будем спешить с рекомендациями об импичменте губернатора штата Иллинойс. Республиканцы, составляющие в Нижней палате штата меньшинство, выступают за импичмент губернатора. Один из них, депутат Том Кросс, говорит: «Я думаю, что в процессе импичмента мы поймем, в чем наши ошибки, как сделать систему правления в штате лучше и какие правительственные реформы надо провести». В обвинениях, выдвинутых против губернатора штата Иллинойс, не все так ясно, как недавно казалось. Чикагский прокурор Патрик Фитджеральд, объявляя об аресте Благоевича, утверждал, что хотел этим пресечь политическое преступление – попытку продать место сенатора, принадлежавшее ранее новоизбранному президенту Бараку Обаме. Но некоторые адвокаты и эксперты в области права все чаще подвергают сомнению правомочность ареста и обвинений Благоевича в совершении преступления, потому что он этого преступления не совершил. У прокуратуры нет никаких доказательств, что губернатор получил взятку и за деньги назначил кого-нибудь сенатором. Некоторые эксперты считают, что прокурор поторопился с арестом, на самом деле не имея убедительных доказательств вины. Именно поэтому он стал формировать общественное мнение, дал материалы в газету «Чикаго Трибюн» и так далее. По мнению бывшего прокурора, а ныне чикагского адвоката Майкла Монико, просто разговоры – это еще не преступление. За разговорами должны последовать преступные действия. Вопрос о досрочных выборах сенатора законодателями-демократами Иллинойса отвергнут из опасений, что республиканцы выставят своего кандидата и могут победить. Раз нет выборов, и процесс импичмента может занять много недель, если не месяцев, Род Благоевич остается губернатором и имеет право назначить сенатора по своему усмотрению.
А если Благоевичу удастся доказать, что прокуратура пытается криминализовать традиционный политический торг, то за ним может остаться и последнее слово. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через примерно 2 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Прежде всего мы поговорим о судьбе антикоррупционного и антикризисного пакета законодательного в Государственной Думе. В прямом эфире будет наш корреспондент Данила Гальперович, который побывал на обсуждении. Некоторые другие темы российские, в частности, российские правозащитники говорят о возрождении шпиономании в стране в связи с некоторыми возможными поправками в Уголовный кодекс страны. Также, естественно, и международные темы, постоянные рубрики. Все это теперь уже через 1,5 минуты. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».